Нас научили, мы когда-то приехали в Леверкузен, и там пели песни, проповедовали, и потом брат вышел, пастор церкви, и говорит: «Спасибо вам большое, что вы приезжали». Мы говорим: «Не надо нам спасибо, Богу спасибо». Он говорит: «Не-не, вам спасибо, Богу слава, потому что если бы вы не приехали, бы и Богу не прославился». Поэтому я говорю спасибо, если кто-то поет, чтобы не... не забывали в этот момент сказать «Слава Богу!» Все, кому кто услышал, спасибо. Мы сегодня с вами продолжим наше исследование. Так интересно получилось. Я иногда в таких мелочах думаешь, ну, сегодня как раз та тема, которую мы проходили эти 4 дня, можно так сказать. У нас попало, что мы подряд я подряд проповедую Евангелие от Матфея. Но как ни странно, я когда сидел, слушал, думаю: подожди, а что я буду в воскресенье проповедовать? Я же про это проповедовать буду. Интересно, как Бог это сделал. Ты знаешь, ты ее включи, а я ее здесь выключу, а потом я ее включу. Все. Мы с вами находимся в Евангелии от Матфея, в 5 главе. Тема сегодня называется «Как стать и оставаться нравственно чистым». Как стать и оставаться нравственно чистым. Евангелие от Матфея, 5 глава, 27-30 стих. У кого есть Библия, можете открыть. Мы прочитаем с вами Евангелие от Матфея, 5 глава, 27-30 стих. «Вы слышали, что сказано древним?» Иисус говорит: «Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше тебе, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Вы помните, что это уже второй отрывок или вторая заповедь Христа, которую Он дает в 5 главе Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея. Первая была: «Вы слышали, что сказано древним: не убей, не убивай», 21 стих, «кто же убьет, подлежит суду», и до 26 стиха. Мы в прошлый раз с вами подробно говорили об этом, опасность вражды. Может быть, у вас осталось чуть-чуть что-то в памяти, опасность вражды. Было бы неплохо, если вы в течение недели, если вы с кем-то разговариваете, из церкви, из нашей, особенно если вы молитесь, чтобы вы немножко вспоминали, о чем мы говорили, то есть что тебе стало важно, то, что ты услышал или дома потом прочитал, чтобы немножко нас это больше оставалось в разуме. Мы будем сегодня говорить об этом. Сегодня Иисус пошел дальше. Сегодня мы с вами читаем, где Он тогда пошел дальше, или мы с вами пойдем дальше в Его Нагорной проповеди. Я думаю, что, наверное, быть может, у некоторых сестер или, может быть, у всех женщин сегодня сложилось впечатление, что Иисус говорит мужчинам, что им зря мы сегодня пришли на собрание. Обратили вы внимание? Кто посмотрит женщину с вожделением? А я-то при чем? Да? Мы сегодня с вами посмотрим, как в этом процессе играют два фактора – внешний и внутренний. И мы сегодня с вами попробуем разобраться. Я надеюсь, что в конце, может быть, или в середине, или в конце вы придете к той мысли, что это место написано каждому, вне зависимости от пола, мужской, женский или средний. Сегодня, к сожалению, можно уже так говорить, трансвестисты, а не среднего рода. Они не бывшие мужчины, которые стали женщиной. Или бывшая женщина, которая стала мужчиной, и тяжело, они сами не могут разобраться, кто они. И если вы немножко посчитаете статистику, то многие из них недовольны, что они это сделали, но они не могут это переделать назад, и думали, что станет лучше, а получилось, как говорил Черномырдин, как всегда, по одной лишь причине, что это уже другая история, что желание неправильное у человека, не тот в нем сидит. Не то в нем действует, что должно было. Если мы с вами посмотрим на сегодняшний мир, то мы увидим, что этот мир, в котором мы живем, он полностью погряз в разврате или в бесчинстве. Или есть такое в библейское слово «нечестие». Такое по-русски оно не совсем так, не совсем передает тот смысл, что говорит Бог. Нечестивый – это сравнивается с грешником, с грязным, запачканным человеком Библия сравнивает свинью, которая валяется в грязи, или говорит, что пес, который ест свою блевотину. Как вам это выражение? Ну, пес возвращается на блевотину свою, он и не посмотреть на нее возвращается, он приходит туда, чтобы ее опять съесть. Если его третий раз вырвет, он ее третий раз есть будет, если он опять захочет есть. То есть Библия сравнивает грешника такими выражениями, такими картинками, такими параллелями, что иногда становится жутко от того, когда ты можешь представить себя. И, как правило, верующие люди, они думают, что это про тех, которые там возле Банхофа сидят, где-то там какие-то наркоманы, дискотеки и так далее. Этот мир, он пропитан развратом, безнравственностью или безнравственной распущенностью. Реклама на телевидении. И раньше, в Германии, когда я сюда приехал в 97 году, я знаю, что с определенного часов можно было только по телевизору показывать рекламу с эротическим фоном, скажем так, или с какими-то намеками такими. Сегодня уже, по-моему, это без проблемы, да? То есть сегодня могут масло голые девушки рекламировать или обнаженные. И ты сидишь и думаешь, сливочное масло и обнаженная женщина, что между ними общего? Почему его не рекламируют в каске, в мотоциклетной, или Шумахер, например, сливочное масло, да? Интересно. Почему сметану рекламируют? Сметана, полуобнаженная девушка выходит, рекламирует сметану. Один исследователь сделал такой интересный опыт. Здесь у нас есть интернет, и в этом интернете есть eBay, такая платформа, на которой люди продают использованные вещи, Gebrauchswaren. Они их кому не надо, продают, другие кому надо. Я уже как-то говорил, может, вы помните, кто не знает. Там можно очень дорого продать то, что у тебя валяется под ногами, и можно очень иногда дешево купить то, что у тебя нету, и тебе это надо, и в магазине дорого стоит, если вам повезет. Если не повезет, то купите холодильник за 800 евро, который вам не придет. Так вот, один человек, он сделал интересное событие. Он взял какую-то, по-моему, если я не ошибаюсь, бильдерам, то есть рамку для фотографии, и поставил ее на белой простыне, ее сфотографировал и поставил, выставил ее в аукцион, за сколько у меня ее купят. Ну, ее там, она какая-то была красивая, там такая какая-то особенная, да. Ее там купили за, в общем, где-то до 10 евро за нее заплатили, там 5-7, что-то такое, я уже сейчас точно не помню, за нее заплатили. Он взял эту же рамку для картинки или для фотографии, пригласил девушку молодую, посадил ее в привлекательную такую соблазнительную позу и дал ей в руку эту рамку. И написал, что рамка от картины. А для картинки рамка или бильдерам продается. То есть не девушка, а рамка. Да? Она ее просто держала в руках и смотрела соблазнительным видом. Ее за несколько сотен продали, эту рамку для фотографии. Вы понимаете, да? То есть этот мир, он не просто так это все происходит, и не просто так масло полуобнаженной девушки рекламируют. Я знаю, что в Эссене проходит часто автосалон. Когда я ни разу на нем не был. Когда я смотрю по новостям, показывают Бericht, как это сказать, Бericht? Оттуда, репортаж оттуда передаются, этого показывают. Я себе спрашиваю, это автосалон или это женский салон? Кого там предлагают на этом салоне? Потому что там же больше полуобнаженных женщин, чем там машин на этом автосалоне. Ну, то есть, я никак не могу понять, кто кого там предлагает, машины женщин или женщины машин? Или продавец и машин с женщинами вместе? Вы же понимаете, что вы же женщину эту с собой не заберете, если вы возьмете машину. А вы знаете, почему женщины рекламируют машины полуобнаженные? Это потому что мужчина, смотря на эту машину, на эту женщину полуобнаженную с этой машиной, у него внутри срабатывает интересный фактор. У него срабатывает внутри, что если я куплю эту машину, он не думает про эту женщину, которая стоит рядом с машиной. Если я куплю эту машину, то что будет? То женщины на меня клюнут. Тогда я буду у них успех иметь. Раз они так прилеплены к этой машине, все такие там они полуобнаженные, то если они все к ней так облепили, значит, если я ее куплю, эту машину, то у меня будет успех у женщин. Он не видит, вы его спросите через две недели лицо той женщины, которая прилепилась к машине, он ее не будет знать. Посмотрите, как тонко подметили или как внимательно прочитали Библию у строителей автосалона в Эссене. Они прочитали Евангелие от Матфея. Ах, вон, оказывается, как машины надо продавать. Это же очень просто. И они масло также продают. Они диоксин нам точно так же продают. Да? Вот смотрите, сейчас яйца никто не покупает. Вот представьте себе, если полуголые женщины начнут продавать в магазине яйца вам продавать, не био, а простые. Я вам гарантию даю, что они будут уходить оттуда. Никто про диоксин думать не будет даже. Реклама на автобусных остановках. Если вы обратили внимание, часто на автобусных остановках презервативы висят. Люди говорят, что если мы повесим кругом презервативы, то молодежь будет смотреть, будет их покупать и не будет тогда распространяться венерические заболевания. Но эффект совсем обратный происходит. Люди, видя презерватив, думают не о презервативе, к сожалению. У них совсем обратный эффект происходит это в голове. И те, кто нам выдает это за истину, они прячут реальность, они реальность не говорят. И вы нигде не найдете, наверное, статистику официальную, какой эффект производит в людях, когда они видят на автобусных остановках эту рекламу. Сексуальные сцены в фильмах. Практически в каждом сегодня уже есть сексуальная сцена. Даже если ее нету, то она тебя подводит к тому, что ты дальше уже сидишь, уже дальше сам можешь дальше представлять, что дальше проходит. То есть тебя подвели и выключили. И дальше вроде бы сцены нету. Но ты же понимаешь, что там происходит сейчас будет. Да? То есть это все так тонко сделало, что фильм-то не эротический, детям можно с 12 смотреть. Почему? Сцены-то нету. Но детей подвели к тому и выключили. И обратите внимание, как резко это выключается. То есть, если идет и подводится, ты уже думаешь, какой кошмар, неужели фильм? А с 12 лет мои дети сидят, смотрят, и сейчас они будут это показывать. Вдруг они резко, бух, и где-то травку показывают, или море, или где-то. Это специально все делается. Это работает на наше подсознание. Любовные романы, если вы скажете, ну да, это только же, если только мужчинам это сказано. У меня вопрос, почему мужчины не читают любовные романы, их читают женщины? Это так, просто на подумать. Вопрос, такое русское слово есть. Интернет, газеты, журналы, от эротики до открытой порнографии, все, что хочешь. Пошлые анекдоты, даже среди христиан. Мне встречаются христиане, которые мне рассказывают пошлые анекдоты. Я когда слышу от христианина пошлый анекдот, я смотрю на него и думаю, бедный человек. Бедный человек. Как же выжить в этом ужасном мире, как оставаться преданным нравственности Царства Небесного? Мы обещаем себе и другим, что мы будем вести себя прилично, даем слово, вновь и вновь отказываться от предлагаемых, пробуем отказаться от предлагаемых нам мнимых удовольствий, но, как правило, все это не приводит к достижению, к должным результатам, и, как говорят русские, наступаем на те же самые грабли. Почему? Все, не буду больше. Все, буду проходить мимо. И опять происходит. Как же победить безнравственность и быть от нее свободным? Ответ мы можем найти в этих стихах или посмотреть, что дальше говорили апостолы по этому поводу. Проблема нечистоты безнравственности. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй»? А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Прелюбодеяние – это нарушение супружеской верности или любые сексуальные отношения вне брака. И все? Как вы думаете, и все? То есть, если человек только этим занимается, это значит, если он пошел, как сегодня говорят немцы, я даже забыл уже, как они это говорят. Вернее, плохо, когда не знаешь, что забудешь. Fremdgehen. Если он fremd сходил, на сторону по-русски говорит. Если он на сторону сходил, значит, он прелюбодей. Иисус немножко дальше идет в этой. Если просто определение слова «прелюбодеяние» – это нарушение супружеской верности или любые сексуальные отношения вне брака. А если у меня брака нет? А если я холостой? Интересно. Одна из причин, почему люди не могут избавиться от нравственной нечистоты, в том, что они не понимают ее опасность. Мы с вами посмотрим следующую опасность нравственной нечистоты, то есть Почему она опасна? Иисус говорит, сказано древним. Для большинства людей прелюбодеяние перестало быть сегодня чем-то опасным, скверным и страшным. Мы в прошлый раз говорили подробно с вами об этом. Но это им там было сказано тогда. Сегодня уже нет. Сегодня это уже нормально. Мне интересно, может быть, кто-то из вас может найти эту статистику. Статистику не браков и разводов, а статистику вообще браков. Ее, наверное, нету. И людей, которые живут вне брака вместе. То есть Фройнд с Фройндом. Я даже знаю христиан, хорошо, близких мне людей, верующих, которые говорят, ой, я рад, что моя дочка с ним живет. Пусть Фройндом, только чтобы она не гуляла. Может быть, вы когда-нибудь слышали такое, или может быть, вам идея когда-нибудь такая в голову придет. Пусть они делают... А какая разница? Один грех, но не делаю другой грех. А возмездие за грех какое? А если он маленький грех? Маленькая смерть, а если большой грех, большая смерть. Или как? Как Бог будет распределять смерть? Возмездие за грех – смерть. То есть, ну пусть он, я одной говорю, смотри, у тебя сын, он у тебя одержим компьютером и интернетом. Он приходит с учебы, все, его нет, он в интернете. Суббота, воскресенье, он не выходит из комнаты. Вышел, поел и зашел. Ой, да пусть он там это сидит, только чтобы он не ходил на дискотеки. Вы понимаете подмену эту, да? Маме хорошо, он сидит здесь. А что он там делает за закрытыми дверями сутками? Главное, что дома. В чем опасность прелюбодеяния? Принцип супружеской верности установлен Богом. Нам не нужно мнение великих людей в этом вопросе. То есть нам не нужно сегодня смотреть, а что думает профессор Бохумского университета, а что думают на юге в Мюнхене. Там вот есть же этики у них какое-нибудь отделение. Вот подумать, что они думают. Надо посмотреть, что Больтман думает, или Бультман был такой здесь в 19 веке, немец, один основатель либерализма. А что он думает по поводу прелюбодеяния? А что думает Папа Римский по поводу прелюбодеяния? Нам не интересно, что думает CDF, ARD или другой какой-то канал, или газета Die Welt, или Financial Times. Нас не интересует это, потому что эту норму установил Бог. Нам должно интересовать, что Бог думает по этому поводу. Принцип супружеской верности. Евреям 13 глава, 4 стих. Откройте, пожалуйста, свои. Мы сегодня с вами чуть-чуть полистаем. Я не знаю, получится. У меня не получится, в следующий раз договорим. Это ничего страшного, если доживем. До следующего раза, то договорим тогда. Да? Евреям 13 глава 4 стих. Откройте, пожалуйста, что пишет автор послания к евреям по поводу супружеской верности или по поводу кровати супругов. Тут так написано. На русском просто это немножко здесь ложе. Или брак у всех да будет честен. Честен – это не значит честный, это значит в чести. То слово честь стоит. Эра по-немецки. И ложа, кровать, непорочная. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Послушайте, как на немецком Эльберфельда говорит. Die Ehe sei geehrt in allem und das Bett unbefleckt. Hurer aber und Ehebrecher wird Gott richten. Значит, человек может быть муж и жена, и Бог на них может смотреть, как на хуры. Представьте слово какое, проповедовать сегодня немцам на немецком. Ужас. Я даже по-русски повторить не могу это слово. Вы знаете, что такое? По-русски блудник написано. По-немецки это не блудник. Я не буду, наверное, говорить. Некрасивое слово. Я думаю, вы знаете на русском, какое это слово. Это слово нехорошее слово. Это мягко сказать женщина легкого поведения или мужчина легкого поведения. Прелюбодеев и прелюбодейцев, или блудников и прелюбодеев, судит Бог. Бог создал сексуальность как средство наивысшей формы доверия и общения только между мужем и женой. Ответ на тем людям, которые говорят, так я же, у меня нет жены и нету мужа, я же холостой. Только между мужем и женой. Если у вас нету или счастья, или несчастья, это уже другой вопрос. Это только между мужем и женой. Брак должен быть в чести, то есть взаимоотношения мужа и жены стоят на высоком, почетном месте в иерархии ценностей Бога. Он говорит, брак для меня очень важен. И если ты в браке будешь нарушать отношения супружеской верности, я буду к тебе относиться, я лично буду тебя судить. Скажите, кто будет судить из Библии 12 колен апостолов? Ой, 12 колен Израилев, и продал вам сразу. Апостолы будут судить 12 колен Израиля. А кто будет судить падших ангелов? мы с вами, если туда попадем, или когда туда попадем. Те, кто не знает, попадет он или нет, он если туда попадет, а те, кто знает, что он туда попадет, когда он туда попадет. Посмотрите, но Бог говорит, вот тех, кто брачные супружеские отношения нарушил, я лично буду судить. То есть я персонально, я творец этого мира, творец земли, вселенной, этот всемогущий Бог, которого невозможно познать. Я лично каждого перед собой буду судить. Лично, персонально. То есть представьте, эти люди, без всяких ангелов, посредников, апостолов, верующих, всех остальных, они лично будут стоять и отвечать за это перед Богом. Представьте себе, какую ценность ставит Бог браку или супружеской верности. Сегодня христиане молятся о том, чтобы исполнять волю Божию, чтобы узнать ее для себя лично. Мы молимся и говорим: Господь, скажи мне, что мне надо делать, как мне надо жить, вот лично ко мне, лично я, что должен делать в своей жизни. Чтобы Бог открыл им это, вся беда в том, что мы мало исследуем Писание. Откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3, с 3 по 5 и 6 стих мы сейчас с вами прочитаем. Первое послание к церкви. Фессалонику, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3, с 3 по 5 и 7 стих. Чтобы никто... Так, секунду. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. И 7 стих. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Для Бога это свято. Ложа супружеская, или по-русски кровать супругов, да, как написано в Библии, подразумевается сексуальное отношение между мужем и женой. Это святое место. Представьте себе, если вы, муж и жена, кто есть, кто в супружеских отношениях находится, когда вы выключаете свет, когда вы идете в комнату, в этот момент Бог в этой комнате, Он говорит, вы зашли в святое. Это иногда мы даже не думаем об этом, когда мы живем, когда мы просто повседневной жизнью живем. Мы даже не представляем об этом, что Библия конкретно говорит об этом. Сегодня сексуальность правит миром. Обратите, посмотрите на 5 стих. Они в страсти похотения, как язычники. Сексуальная одежда, сексуальные духи, сексуальные крема, сексуальные масла, сексуальные таблетки Виагра есть такая. Может быть, вы слышали, они синего цвета. И прочее. Даже группу музыкальную назвали «Виагра». Как вы думаете, зачем? Чтобы их слушали? Группа «Виагра», подумайте только. Зачем называют это, да? В этой группе кто-то, может быть, не знает ее, эту группу. Мне довелось, как это сказать, по несчастной случайности или по счастливому несчастью. Я даже не знаю, как это сказать. Однажды увидеть их, этих девушек, которые там поют. Я понял, почему это... Я просто сижу иногда, смотрю на эти вещи, я думаю, я понимаю, почему успех у этой группы. Потому что если бы ее назвали бы Пенталгин, у нее бы успеха не было у этой группы. И если бы на них одели бы платье бы до ног, и здесь платки бы повязали бы, и назвали бы группа Пенталгин или Димедрол. Ну, это Димедрол, наверное, успех был бы все-таки, от Пенталгина, наверное, уже нет. Это девушки в соблазнительном одеянии поют распутные песни, похотливые девушки. И их слушают. Их слушают. Но я вам больше хочу сказать. Их любят смотреть на видеоклипах, чем слушать. Почему? Потому что возбудить в нас, посмотрите 5 стих Фессалоникийцам, они в страсти похотения, как этого делают язычники. Эту страсть похотения. Мы привыкаем мало-помалу ко всему этому, к этой опасности сексуального греха. Она угашается шаг за шагом. Мы смотрим уже, оно все такое нормальное становится для нас. Мы не обращаем на это внимания. Сегодня детям преподают, вернее, не детям это преподают. Это 9, если я не ошибаюсь, 10 класс в школе, Зигмунд Фрейд. Так вот, Зигмунд Фрейд, он сказал, что у человека есть похоть сексуальная внутри. И он ее обязан удовлетворить. И как он это будет делать, это его проблема. И нам не надо ему препятствовать в этом. Он должен это удовлетворить. Раз она у него есть, значит, он должен ее удовлетворить. Мне приходит одна девушка и рассказывает, ты представляешь, мы сегодня это учили в школе. И это не сексуальный тариф. Это философия. Но прелюбодеяние – это не только физическая проблема, но и духовная. Речь идет не только о теле, но и о душе и духе, совокупляющейся с блудником. 10 глава 1 Коринфянам становится с ней одно тело, с блудницей. Это проблема духовная, проблема разума, проблема сознания, заполнена всякого рода картинками, пачкающими семейные отношения. Опасность соблазнов, 27-28 стих, наша Нагорная проповедь. «Вы слышали, что сказано древним не прелюбодейство, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Братья, кто или сестры, кто знает, что такое интернет, мне понравилась одна интересная картинка. Вы знаете, что такое, если я вам сейчас буду показывать? Смотрите, я вам показываю одну вещь. Смотрите, улыбаются. Улыбаются? А что это такое? Зайди ко мне. Посмотри. Идем. Я жду тебя. Что это такое? Что она там моргает и пальчиком приманивает? Улыбается. Скажите, мы знаем, что за этой картинкой будет, если я туда нажму? Те, кто были, те знают, да? Мы догадываемся, по крайней мере, что... И все-таки где-то внутри, иногда у мужчины такое, кто-то начинает оживать внутри. И, ну, я знаю, что там будет, но я все-таки... Ну, посмотри, а вдруг в этот раз что-то будет и хорошее, правда? Скажите, а зачем это... Что она делает? Проблема, смотрите, как Иисус на это обращает внимание, он говорит, проблема не в том, что ты пошел прелюбодействовать, проблема в том, что когда ты на это посмотрел и захотел туда кликнуть, вот ты согрешил, и не с этой, и не с той, а с кем? С кем прелюбодействовал? С Богом. Если ты любишь какой-то грех больше, или ты, если ты ненавидишь какой-то грех, насколько ты ненавидишь какой-то грех, настолько ты любишь Христа. Насколько ты любишь какой-то грех, настолько ты ненавидишь Христа или не любишь Христа. Проблема-то совсем в другом. Проблема идет на... Иисус переходит на высший уровень, если так можно сказать, на высшую математику, высший пилотаж. Способны понять это смогут только те, у кого Дух Святой внутри. У кого нет Духа Святого, все очень просто. Просто не ходил, не виноват. У кого есть Дух Святой, ум Христов, Христос говорит, я с вами на другом уровне разговариваю. Это оставьте там под законом, те, кто под законом, пусть так живут. Я с вами разговариваю на другом уровне. Меня интересуют другие вещи. Смотрит на женщину с вожделением. Слово «вожделение» – это греческое слово «эпитумиас». Мы его наизусть выучили за эти 4 дня. Слово такое какое-то оно, «эпитумиас». Ну, эпитумиас, эпитумиас, вот ты хочешь тут, вот выучил греческое слово, хочешь порадоваться, похвастаться здесь. Нет, проблема не в этом. Проблема в том, чтобы на русский оно переведено разными словами. Но если мы с вами выучим одно вот это слово, эпитумиас, мы будем знать, кто внутри нас говорит нам, ну, нажми, ну, посмотри, ну, сходи, ну, возьми. Это эпитумиас его звать. Переводится он, значит, с греческого вожделение, похоть, страсть или страстное необузданное желание внутри человека, которое правит им, овладевая до такой степени, что человек теряет контроль над собой и своими действиями. И это не только в сфере сексуального соблазна. Я страстно желаю быть принятым в обществе. И если мне это не дают, у меня внутри просыпается эпитумиас. Он мне говорит, как это так? Достоин же я, чтобы меня так относились. Чтобы меня уделяли внимание. А сегодня что-то не здоровается со мной. Он уже меня снутри начинает. Что же это такое? А? Может, сделал, что я не так, а может, они что-то неправильно думают. Чтобы ко мне относились почтенно, чтобы меня уважали и так далее. Там нету концов в Библии. Везде, где вы встретите, почти везде, где вы встретите вожделение, похоть, страсть, стоит эпитумиас. Можете проверить, какие действия. Несколько раз только положительные, остальные все отрицательные. Я сделал такую, смастерил одну картинку интересную. Действие похоти или страсти вожделения в человека, чтобы вы поняли, о чем говорит Христос вообще в этих 6 всех, не только в этой их заповеди, которую мы читаем. 27 по 30 стих. Давайте представим с вами то, что мы
Или мы это дом, мы с вами это дом. Или наше сердце с вами это дом. Вот наше сердце. Вот вы сидите, проснулись, ни о чем не думаете. Как у вас внутри? Вот вы только, ну это невозможно ни о чем не думать. Если я уже подумал, что я ни о чем не думаю, я уже думаю. То есть если я ни о чем не думаю, я уже думаю, что я ни о чем не думаю. Это очень сложно. Ну вот вы встали, еще никто вам не звонил, ничего вам, вам никто ничего не говорил. Вот вы проснулись, открыли глаза и сели на кровати, на диване, на полу, где вы спите. Проблем нет? Ну нету еще и проблем. Вот это дом, которого нет проблем. То есть наше сердце, освобожденное Христом, в нем нет проблем. Бог освободил нас, простил или нет? У нас нет проблем, мы чисты и непорочны. И вдруг в этот момент появляется внешняя опасность. Написано, что дьявол, он как рыкающий лев, входит, ища кого поглотить. И вдруг вам звонок. И трубку бросили. И вы сидите. Что происходит с вами? Добрым утром. Обычно спрашивают, как дела? Говорят, пока ты не позвонил, было хорошо. Что происходит, когда трубку положили? О ком мы думаем с вами? О том, кто мне говорил, согласитесь? Если бы я этот телефон не положил бы у себя здесь, то он точно... Вот говорил же, что не буду брать по утрам телефон, чтобы спокойно утро начать. То есть это рыкающий лев, дьявол, это опасность со стороны, которая приходит. Да? Вы заходите домой, приходите радостное домой, вам муж говорит, ты что, поесть не сделала, что ли? Я что теперь, в ресторане буду есть, что мы зря женились? Или зачем это все? Вы только сейчас были совершенно спокойны. Другая история, вы ждете мужа, убрались, подмели, все у вас там хорошо, все приготовили, чуть-чуть там, муж приходит и говорит, я не понял, ты что не собралась еще никуда, мы же договорились, что мы, по-моему, вы забыли, что вы куда-то ехать собрались, вот всегда так, ты никогда не помнишь, там, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, вы стоите, вы приготовили, все накрытый стол, да, идете одеваться и что, вы только сейчас были дом, на который никто, то есть, понимаете, тигр, это дьявол, он приходит со стороны, клёк тебя со стороны. 1 Петра 5:8, там написано, что дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища кого погладить. Что с нами происходит в этот момент? Посмотрите на фотографии. Мы начинаем бояться, у нас начинаются какие-то волнения, мы начинаем переживать, что такое, зачем она мне позвонила, да лучше бы она мне не звонила. А если это угроза, если вам позвонили и сказали, если вы не отдадите ответ, в течение 10 дней мы заведем на вас уголовное дело. И мы уже не знаем, что делать, переживаем. Там еще что-то. Страх появляется у человека. У него начинается внутри что-то происходить. Наружу мы видим, что страх. Да? Человек идет в церковь, весь поникший. Как дела? Да. Что? Тюкнули где-то. Кто-то тюкнул его со стороны. Знаете, о чем мы забываем в этот момент? В том, что под домом есть подвал. И в этом подвале сидит террорист. И имя этому террористу Эпитумиас. Похоть. Этот террорист обложил наш дом, наше сердце динамитом и бомбами. Он сидит там с автоматом, с ножом. И знаете, что самое интересное? У него есть мобильная связь с тем, кто снаружи. И он ему говорит, пугай его. Пугай его, чтобы он только на меня не обращал внимания. И когда вам начинается плохо и давление подниматься, он сидит снизу вас из подвала и ножом тыкает. Или бомбочку взрывает. И внутри у нас. И мы встречаем этого человека. И он тебя спрашивает, как дела? Как мой звонок вчера? Ничего, нормально? Что с нами будет происходить? Что подвело нас к тому? Мы забываем об этом, что вот это, он здесь сидит. Это называется похоть или страстная похоть. И Павел пишет, чтобы не как язычники в страсти, похоти, по-другому, чтобы делали, как искупленные. Эта связь стоит, он говорит, здесь пугани его, здесь пугани. Кто виноват, что вы кричите на своих детей, когда они не слушаются? Согласитесь, дети. Когда вам подошли, с вами не поступили несправедливо, с вами поступили несправедливо, вы так не делали, и внутри вас начинается террорист там уже здесь подцепил. Кто виноват? Те, кто подошли и сказали? Или нет? Ну, если бы они не сказали, у вас же там ничего не взорвалось бы, согласитесь.
Мне понравился один пример. Будильник, он спокойный предмет. Кто виноват, что его заводят? Я вообще-то спокойный сам по себе. Вам не слышалось? Ну, если меня не выведут. Будильник. Я что, виноват, что меня заводят? Не заводили бы. Не взрывался. А кто виноват-то? Помните Адама в Эдемском саду? Адам, ты где? Жена, которую дал мне. А я-то тут вообще при чем? Смотрите, как этот террорист. Мы думаем, что террористы появились в 20 веке. Они появились в Эдемском саду. И появились внутри нас, внутри людей. Они сидят и мучают нас, и давят нас. Нам бороться надо. Не с ними, а вот с ним. Я был как-то однажды в одной церкви. Я уже много раз этот пример рассказывал, как я вместе с дьяволом из этой церкви выходил. Помните этот пример или нет? Я сидел, и там стали молиться. Я думаю, ну все, пора уже домой идти. Я пошел домой. И вдруг я слышу, кричат: дьявол, пошел вон из нашей церкви, уходи из нашей церкви. Я направляюсь к дверям, и я теперь стою, и у меня такое замешательство. Я остановился сначала, потому что мне было неловко. Во-первых, что у меня черная Библия, во-вторых, что у меня черная джинсовая куртка, черная куртка кожаная, черные джинсы, черные ботинки на мне одеты были. И я держу в руках черную Библию. У меня сначала такое короткое замешательство. Я подумал, я стою и не могу сообразить, что происходит вообще. Да? И первое, что мне идея пришла в голову, открыть дверь и подождать чуть-чуть, чтобы он вышел сначала, чтобы потом я уже вышел. Потому что я думал, я иду, и мне мой эпитумиос внутри меня говорит, хоть бы сейчас только не видели, что это я выхожу, никто. А то хоть, с другой стороны, хоть знали, кто дьявол, если бы увидели. Я вышел оттуда, стою, и не могу в себя прийти, я не могу понять, что происходит. Я думаю, что он вышел вперед меня, когда я дверь открыл. Скорее всего. Проблема вся в том, что он тоже дверью зайдет в следующее воскресенье. А что он вышел, это не проблема. Проблема, что он здесь был, он будет и будет ходить. И сколько бы мы его ни гоняли, ни взрывали, мы можем туда бросать гранату, он придет с другой стороны. У него нет с этим проблем. Проблема вот где. И ее никто из церкви не изгоняет. Ее невозможно изгнать из церкви. Нам ее надо в наших сердцах победить. Многие мужчины выкручивают шеи на проходящих мимо них женщин. Когда-нибудь видели? Многие аварии, кстати, по этой причине происходят. Жена сидит рядом, муж сидит за рулем, врезались, не успел затормозить. Куда смотрел? Светофора не было и знаков никаких. Кто-то переходил дорогу или сбоку стоял. Много аварий, к сожалению, много аварий происходит по этой причине. Мне рассказали недавно один случай, произошедший в одной церкви. Большая церковь, фойе стоит. Много людей, они перед собранием пришли, стоят, жужжат, разговаривают там. Открывается большая дверь и заходит, как говорят, девушка сногсшибательная особа заходит. В мини-юбке, на каблуках, клёк-клёк-клёк-клёк-клёк. Такая прическа у нее там, красивая, зашла. И этот человек, который мне рассказывает, он говорит, я стою, и она вот так идет, и все расступаются. И я говорю, меня, говорит, поразило, что все до одного братья проводили ее взглядом, пока она не зашла в собрание и не села туда. Он говорит, я в шоке стоял. И так некоторые смеются, он же тоже смотрел, да? Иначе бы он это не увидел. Понимаете, о чем речь идет? То есть, если посмотрел на женщину с вожделением, согрешил в сердце. А другая сторона этой медали – это та женщина, которая идет. Всегда есть внешний фактор и всегда есть внутренний фактор. И внешний фактор мы можем назвать с вами раздражитель. Он нас раздражает, происходит какая-то реакция внутри. Скажите мне, похоть, с каких родственных отношений находится со смертью? Кто знает? Похоть приходится смерти, и смерть похоти. Они родственники, у них родственные отношения. Библия их называет не директ, не конкретно, но называет их. Кто помнит, как она? Похоть и смерть. Какие у них отношения? Похоть, грех и смерть. Они все родственники, причем родные. Похоть – это бабушка смерти, а грех – ее отец. А похоть – мама греха. Интересно, родственники подобрались. Якова написано, похоть рождавшая рождает, первая глава, что? Грех, а грех рождает смерть. Смотрите, две мамы и один ребенок. Бабушка, мама, сын. Или дочь, неважно. Когда умер, там уже разницы нет. Сын ты или дочь.
Похоть или этот террорист? Это бабушка смерти, которая сидит у меня вот здесь внутри, вот здесь, вот тут.
Как правило, женщины-христианки на предупреждение пастырей о том, чтобы они выглядели нравственно, так как мужчинам трудно справляться с их вызывающим видом, говорят примерно так. Это у них проблемы.
Иисус это написал. Посчитайте Евангелие от Матфея, 5 глава. Это же их проблемы.
А не у нас. Пусть учатся обходиться со своими похотями. Вот вы улыбаетесь. Я вам говорю это не просто так. Я серьезно. Я вам говорю, что мне сказали. Мы просто подошли и стали как-то одну молодую особу аккуратно просить, чтобы она в хоре в красных джинсах не пела, когда все в черном одеты.
Это их проблемы.
Звучит логично, если бы не было Бога и Его Слова. Апостол Павел пишет в Коринфян следующее. 1 Коринфянам 8 глава 13 стих. 1 Коринфянам 8 глава 13 стих. «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего».
Мы свободные. Это у них проблемы. Пусть борются со своими проблемами.
Перед этим написано, за которого умер Христос. Прочитайте два стиха перед этим. Ровно два стиха перед этим. За которого умер Христос.
Если пища соблазняет... То есть посмотрите, как апостол Павел опускается. Он уходит до самого-самого. Он говорит, если вот самое то, что без чего ты жить не можешь, необходимо. Вот ты привык есть свинину. А он не ест свинину, ты его позвал домой. Я не буду есть свинину. Я даже не буду про свинью никогда разговаривать. Я даже не упомяну слово «свинья» в присутствии этого брата, потому что он не может это слово, ему здесь производит какую-то... Эпитомия шевелиться начинает у этого брата от этого. Зачем я буду это делать, да? Курочка, там, барашка, что там, коровка, что там еще, птички. Но не свинья. Если за пищу соблазняется брат... Когда он не будет этого есть мясо, когда этот брат придет к нему или когда он будет с этим братом разговаривать, прочитайте, когда он не будет есть свинину. Прочитайте внимательно. Вовек. Никогда. Даже когда этого брата нету, я не буду свинину есть. Этот брат придет и спросит, а ты вчера не ел свинью, когда я ушел? Ты точно сел потом и наелся своих этих сэндвичей, этих, как они называются, бифштексов со свиньи? Нет, я не ел. Да ладно, ты же за меня не ел, что я к тебе приходил. Да нет, я знаю, что ты не можешь, я не ем свинину, чтобы тебя не соблазнить. За тебя же Христос умер. Понимаете, как смещается приоритет? То есть девушка и парень, который смотрит на девушку, они оба участвуют в этой картине, или женщина. Давайте дальше. Если я знаю, что у человека есть проблемы с алкоголем, то я не посмею говорить при нем о винах, коньяках и пиве. Подобно этому и женщины или девушки, знающие, что у мужчин в этой сфере проблемы, прикладывают все усилия со своей стороны, чтобы не пострадали их братья, за которых умер Христос. Почему же не хотят делать этого девушки? Потому что в их подвале сидит такой же террорист. Такой же точно, с той же самой маской, с теми же боеприпасами, вооруженный до зубов, который подрывает их изнутри похотью признания, внимания и соблазна. То же самое все. Стоит мужчина, идет женщина полуобнаженная. У них у обоих одни и те же подрывники сидят внутри. И подрывают их. Один одного, другой другого. Один в одну сторону дома подложил, дом накосился. Другой в другую сторону подложил, дом накосился. Те же самые, одни и те же. Дьявол, он раздражает этих террористов. То есть он их позывает их к действиям.
Иисус говорил немного дальше в Евангелии от Матфея, 18 глава, 6 стих, об этой проблеме следующее. «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жерт на шею и потопили его во глубине морской». Слово «соблазн» с греческого переводится «скандал». Соблазнить скандалицу, от него произошло наше русское слово «скандал» или «ругань». То есть, если я кого-то соблазняю, то это то же самое. То есть, понимаете, немножко взаимосвязь теперь с русским словом? Скандал. Переводится как «вводить в искушение», «соблазнять», «вводить в грех», «быть камнем преткновения», «оскорблять», «раздражать», «обижать», «задевать» или «возмущать». Это все это одно слово так можно перевести. «Соблазнять». Кажется, что это все легкое, а какие последствия? Возмущения, обида задевают, оскорбляют, раздражают. Бог первый сотворил одежду, чтобы прикрыть наготу человека, чтобы глаза других не топырились, извините за выражение, на то, что предназначено Богом только для одной или одного. Единственного. Сегодня многие люди заняты тем, как снять с себя побольше и поискуснее одеяний, оголив то, что Бог прикрыл в Эдемском саду. Мы забываем, что наше тело на самом деле не наше, а принадлежит Господу, если мы, конечно, сами Ему принадлежим. Апостол Павел пишет в той же послании к Коринфянам, 6 глава, 18-20 стих. «Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть или есть, или принадлежат Богу. Цена дорогая заплачена за мое тело». Источник нравственной нечистоты. Люди думают, что если меня не застали с женщиной, то я чист и непорочен, мне нечего бояться. Точно так же думали и законники с фарисеями того времени. Помните историю с женщиной, пойманной в прелюбодеянии, Иоанна 8 глава? Кто-то читал, может быть, когда поймали и привели женщину, пойманную в прелюбодеянии. У меня вопрос. А где были те, которые с ней прелюбодействовали? Вы обратили внимание, что привели женщину? А по закону их обоих надо было побить камнями. По идее, Иисус должен был сказать, приведите мне их сюда, и вместе их всех побьем камнями. Как они ждали, что он скажет, наверное. Ну, скорее всего, они думали, что ее одну он там сам первый бросит, и все закидают. Слышал однажды один стих, по-моему, в воскресенье я не говорил, в пятницу я рассказывал об этом, да? Слышал однажды один стих, где он, или говорил, еще раз скажу, не страшно, когда автор написал, что он себе так это представил, что Иисус сидел на песке и писал, и каждый, они побросали камни от старшего к младшему, если не ошибаюсь, от пожилого к молодому. Иисус, и этот человек писал стих, он говорит, что он сидел и писал что-то на песке, и каждый из них подходил и видел дату и время, когда он с ней прелюбодействовал, и они уходили все. Да? Так себе этот человек представил, который читал это место из Библии. Да? Они же привели ее, она наша проблема, что будем с ней делать? На что указал им Иисус? На вторую сторону проблемы. Она внутрь, она вот тот лев, а ты вот этот. А у женщины разверните наоборот. Она там сидит, а мужчина тот лев. Наоборот. Вся опасность как раз-таки и кроется в том, что мир мыслей или желаний, похоти не видим, и мы имеем возможность пригревать в нем порочные мысли или желания. Матфея 15:19. Очень фундаментальный стих Библии Нового Завета. «Из сердца, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства и хуления». Причина сексуального нечестия в том, что люди не освящают свой разум Христом и Его Словом Божиим. Мы сегодня слышали с вами молитву: «Господи, измени меня, побуди меня больше проводить времени в Твоем Слове, потому что это я вижу эту необходимость, что у меня эта проблема». Почему? Не заполняют, если мы не заполняем с вами словом разум наш, у нас будут проблемы. Римлянам 1 глава 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Не заботились иметь Бога в разуме. Я помню один человек, один пресвитер одной церкви, он, есть такое выражение, с детства верующий, как это называется, ДВР, да? Детство верующие, как дети верующих родителей. Есть еще DVD, слышали вы? Нет? DVD это DVD по-немецки, дети верующих дедов. DVD их в Америке называют. То есть дед верующий, папа неверующий, внук верующий, DVD. Так вот этот человек, он с детства верующий, ну, вырос в христианской семье, и он потом ушел, перестал ходить в церковь, ходил на молодежную и ушел. Да ну их всех, и пошел. И он говорит, что вот сегодня мы молились и говорили, чтобы вложить с детства в ум, в разум детей слово. Он говорит, что если вот сколько мать и сколько эти учителя этих воскресных школ, и мать и отец вкладывали в него, заставляли учить стихи наизусть,
Просто заставляли. Заставляли учить стихи наизусть. Заставляли читать Библию. Ты будешь ее читать. Ты заставляли. Он говорит, от скольких грехов меня это уберегло. Мы сидели как один на один, с глазу на глаз, разговаривали с этим человеком, пастор церкви тоже. Он говорит, если бы у меня этого не было, я говорю, я только приходил, и у меня выходил библейский стих, вот как экран, вот как у вас сейчас экран, у него экран такой, совокупляющийся с блудницей, с ней есть одно плоть. Он, бах, его как молнией, как током оттуда отбрасывало. Он сказал, что я с верующим ничего не иметь хочу. Через совсем короткое время он вернулся назад, покаялся до сегодняшнего дня верующий пастор церкви. Потом стал пастором. Это все было в молодости. Да? Не заботились иметь Бога в разуме. Превратный ум обязательно приводит к превратным действиям. Пример. Помните? Подмигивающая картинка в интернете. Или девушки здесь, которые везде развешаны, или презервативы, или все остальные, которые только... Все, что только есть. Тот факт, что вы не заботитесь иметь Бога в разуме, не пройдет для нас или для вас даром. Последствия обязательно будут, и цена расплаты за ваши неверные действия может быть очень высокой. У Давида умер сын. Вспоминаете историю Давида? Не заботился иметь Бога в разуме. Скажите, а какая проблема была у Давида? Вышел на кровлю дома, как в Капитумес. Когда он вышел? Кто помнит, когда Давид вышел? В обед, да? В обед? Да-да-да, в обед. Когда? Когда все цари, написано, по привычке своей были на войне. У них такая привычка была, если воевали, то царь там был вместе. Без царя не воевали. Царь уехал, воевать не будем. Хочешь, чтобы мы воевали, воюй вместе. Это не так, как сегодня. А? Генерал сидит в одном месте, армия умирает в другом. А-а, с нами там будь. И, как правило, еще часто цари бежали впереди. И за ними все бежали. Да? В час дневной, когда все цари выезжали на войну по привычке своей, Давид вышел прогуливаться по кровле своего дома. Версавия, которая вышла купаться в это время, обнаженная напротив его дома, она где-то там была, она же знает, где должен был быть Давид. Поэтому спокойно, все цари уехали, они же знают, царей нет. Но выходит и себе спокойно купается, ни о чем не думает. Но проблема-то не в этом. Когда он ее увидел, Женя сказал, какая проблема у Давида была. Внутри что-то начало взрываться. Там кто-то начал колоть ножом, автомат уже стал строчить. Давид, она должна стать твоей. Ты же царь, в конце концов. Да никто не узнает, что ты боишься. Ты же царь. Они тебе, что ли, будут диктовать, как ты будешь поступать? Он попробует царя побить камнями. А? Представьте, как он там начинает. Сразу он там пошел, телеграммы пошли, все в мозг. И он начинает двигаться и работать. Последствия. Сын умер. Я не знаю, у кого-нибудь из нас дети умирали? Бог миловал? Никто не знает, что это такое. Не действует на нас. Ну, не знаем, как, что такое сын умер, да? Я думаю, что если этот брат, который в Дюйсбурге умер, если у него мама была, можете у нее позвонить, спросить, как ее дела сейчас, после похорон уже, которые прошли. У Самсона выкололи глаза. А в итоге? Смерть. Похоть, зачавшая, рождает смерть. Похоть, зачавшая, рождает грех, грех рождает смерть. Самсон понравилась Далида, и на все предупреждения родителям сказал, она будет моей женой. Она стала его женой. Раз, два, три, рассказал секрет, пришли и выкололи глаза. Какая проблема была у Самсона? Мы с вами дальше еще будем читать. Есть такое интересное, есть такое место, что если там же в Нагорной проповеди, если око твое чисто, то и все тело твое будет чисто. Да? Мы об этом в следующий раз когда-нибудь будем говорить. Я думаю, что мы с вами продолжение оставим на следующий раз, как вторую таблетку. То есть проблему мы поняли с вами. Откуда опасность нравственной нечистоты, откуда она идет? Я вам предлагаю запомнить это слово. Через две недели мы его будем вспоминать. Эпитумиас. Запомните его. Вот если вы, вам позвонил кто-то и нагрубил, что-то сказал нехорошее, даже, может быть, действительно вы и не виноваты были. Вот то, что внутри вас начинает шевелиться, это его звать эпитумиас. Вы ему можете сразу сказать «назад». Проблема ваша, не раздражитель, он тоже проблема, да? Монахи прятались в монастырях. От кого?
от внешних раздражителей, которые им мешали. То есть они думают, мы уйдем туда, запремся в келье своей и будем жить. Сегодня выкапывают ходы. Оказывается, был женский монастырь и мужской монастырь. И там был подземный ход. И там они своих в этом подземном ходу, там они этих детей прятали, которые монахини рожали. Оказывается, пока никто не видел. Они ходили, ну не все, конечно, да? Но находят такие монастыри с кладбищами. Ох ты! Эпитумиаста. И в камере не поможет, в отдельной, в резиновой. Невозможно. Я всегда вспоминаю на эту тему. Иногда неверующие иногда неверующие певцы, Бог он употребляет. Помните, Бог говорит, если вы будете молчать, камни заговорят. Иногда неверующие исполнители песен, которые с Богом ничего не... Ну, судя по их внешнему виду и содержанию песен, которые они поют, я делаю вывод, да? Может быть, они считают себя верующим. Они даже иногда неверующим, те, кто их слушает, поют песни, и Бог даже их использует для того, чтобы люди поняли истину. Маша Распутина пела песню. У нее фамилия-то какая? Думаете, это ее настоящая? Она пела песню, что «Уеду я, уеду я, уеду в далекие края навсегда». И она поет: «Да вот-то в том беда, что от себя не деться никуда». Послушайте, Бог берет неверующего человека, который написал эту песню, вложил в неверующие уста неверующей певицы и спел неверующему миру, чтобы они знали, когда будет проповедь о Христе, чтобы они вспомнили, что даже нам наши певцы поют эти песни. Давайте мы с вами закончим одним местом из Библии, прочитаем с вами. Это 1 Иоанна, 2 глава, 2-3 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Я прошу вас, чтобы мы на этой неделе подумали об этом, чтобы вы порассуждали, поговорили друг с другом, а лучше всего сядьте на кухне, как вы это привыкли делать, или в спальне возле торшерчика своего. Сядьте и попробуйте, возьмите бумагу, лист бумаги в руку, и попробуйте набросать там, попробуйте последить за собой, просто проследить за собой. Вот эта неделя, через две недели будет следующая проповедь, дальше. Мы сейчас с вами посмотрели, почему опасно, откуда идет опасность. В следующий раз мы с вами посмотрим, как с ней справляться, то есть как все-таки оставаться нравственным, чистым. Вы можете свои копии, кто взяли, так в сумочку положить, и после 6 числа у нас будет вечеря, и тогда, если мы доживем, будет дальше. Возьмите листочек и напишите, вот это со мной случилось, вот так я отреагировал, и почему? Сами себе. Если вы увидите, что у вас там много проблем с этим возникает, вы можете позвонить мне, я к вам приеду. Попробуем расшифровать ваш листочек. Попробуем найти проблему, почему их так много и почему так много неправильных. Еще раз, в заключение. Христос всегда оставался спокойным. Какие бы на него раздражители сверху не действовали. Пусть Господь благословит нас. Давайте мы встанем вместе, сестры споют песню, потом в заключение помолимся.